Значение Распутина преувеличивается, — сказал Самгин, и этим очень обрадовал красавца. — Вот, и мы здесь тоже думаем, врут. Любят это у нас преувеличивать правду. К примеру, вот гвоздари жалуются на скудость жизни, а между тем зарабатывают больше плотников, а плотники на них ссылаются, дескать, кузнецы лучше нас живут, союзы тайные заводят. Трудно, знаете ли, с рабочим-то народом. Надо за всякую работу единство цены установить. В двери, заполнив всю ее, встал Денисов, приглашая «Пожалуйте». Перешли в большую комнату. Ее освещали белым огнем две спиртовые лампы, поставленные на стол среди многочисленных тарелок, блюд, бутылок. Денисов взял Самгина за плечо и подвинул к небольшой толстенькой женщине в красном платье с черными бантиками на нем. «Супруга моя, Марья Никанорна, это дочь Софья». Дочь оказалась на голову выше матери и крупнее ее в плечах, пышная, с толстейшей косой, румяно-щекая, ее большие и ласковые глаза напомнили Самгину горничную Сашу. — Крестница моя! — объявил Фроленков и обратился к жене Денисова. — Ну как, ума, командуй! Самгина посадили рядом с нею Софьи, и она тотчас спросила его. «Вам понравился старец?» «Я не поклонник людей этой профессии. Я тоже. И говорит он плохо. Миродавец, как будто Христос давил мир. У нас глаголы очень коварные. Давать, давить. Нет, ты погоди, — сказал ей отец. Сначала мы выпьем». Но она не ждала, продолжая звучным, сдобным голосом. «Ах, как замечательно, — говорят в Петербурге. Даже когда не все понимаешь, и то приятно слушать». Родители и крестный отец, держа рюмки в руках, посматривали на гостя с гордостью, но недолго. Денисов решительно произнес: «Нудь-ка, благословясь, положим основание травничкам». Травник оказался такой жгучей силой, что у Самгина перехватило дыхание и померкло в глазах. Оказалось, что травник этот необходимо закусывать маринованным стручковым перцем. Затем нужно было выпить для осадки рюмку простой водки с рижским бальзамом и закусить ее соловецкой селедкой. «Нежнейшая сельдь! Первая во всем мире по вкусу!» — объяснил Денисов. «Есть у немцев селедка Бисмарк, но она рядом с этой лыка. А теперь обязательно отбить вкус английской горькой». Выпили горькой. На столе явился суп с гусиными потрохами. Фроленков с наслаждением закачался, потирая колено ладонями, говоря: «Любимое мое хлебово!» А Денисов сказал: «У нас по стародавнему обычаю ужин сытный, как обед. Кушаем не по нужде, а для удовольствия». После трех солидной вместимости рюмок Самгин почувствовал некую благодушную печаль. Хотелось сказать что-то необычное, но память подсказывала странные, неопределенные слова. «Да, вот оно!» — и мешала девица Софья, спрашивая. «Вы читали роман Мережковского об императоре Юлиане, а Ипатию Кингслея? Я страшно люблю историческое Бен-Гур, Камагрегеши, последний день Помпеи». Это не мешало ей кушать. И Самгин подумал, что если она так же легко и с таким же вкусом читает, она действительно много читает. И мамаша кушала с таким увлечением, что было ясно, ее интересы, ее мысли на сей час не выходят за пределы тарелки. Фроленков и Денисов насыщались быстро, пили часто и перебрасывались фразами. И было ясно, что Денисов жалуется, а Фроленков утешает. «Солдат все съест, гуси ему не дадут, и для гуся найдется брюхо». Комнату наполняло ласковое душистое тепло, медовый запах ласкал обаяние, и хотелось, чтобы вся кожа погрузилась в эту теплоту, подышала ею. Клим Иванович Самгин смотрел на крупных людей вокруг себя и вспоминал чьи-то словословия. «Русь наша страна силы неистощимы. Нет, не мы, книжники, мечтатели, пленники красивого слова, не мы вершим судьбы Родины. Иная есть незримая сила, сила простых сердцем и умом. Девица Денисова озабоченно спрашивала: «Вы не знаете, есть в продаже копии из картины «Три богатыря»?» Самгин не успел ответить. К ним обратился отец девицы. «Мы вот на войну сетуем, жалуемся. Подрывает война делишки наши. У меня на декабре поставка немцам 10 000 гусей. А у меня забрали лошадей, лес добыть нечем, а имею срочные заказы. Вот оно дело-то какое!» — сообщил Фроленков, радостно улыбаясь. «Неугодным Богу люди!» — тяжко вздохнул Денисов. «Ты на гору, а черт за ногу! Понять невозможно, к чему эта война затеяна!» «Да, понять трудно!» — согласился Фроленков. «Чего надобно немцам? Куда лезут? Ведь вздуем! Торговали хорошо! Свободы ему немцу у нас сколько угодно! Он и генерал, и управляющий, и булочник! Будь чем хочешь, живи, как любишь! Скажите нам, какая причина войны? Король царем недоволен, аль что?» «Можно курить?» — спросил Самгин хозяйку. За нее и даже как будто с обидой ответила дочь. «Пожалуйста, мы не староверы, просвещенные», — сказал Фроленков, улыбаясь. «Я в молодости тоже курил, да зубы начали гнить, бросил». На круглом, тоже красном лице супруги Денисова стремительно мелькали острые всевидящие глазки, синеватые, как лед. Коротенькие руки, уверенно и быстро летали над столом. Казалось, что они обладают везде сущностью, могут вытягиваться, как резиновые, на всю длину стола. «Кушайте, пожалуйста», — убеждала она гостя в полголоса. «Кушайте, прошу вас». Закурив, Самгин начал изъяснять причины войны. Он еще не успел серьезно подумать об этих причинах, но заговорил охотно. «Немцы давно завидуют широте пространств нашей земли, обилие ее богатств. Да ведь какие ж пространства-то! Болото да леса!» — громко крякнув, вставил Денисов. Кум весело поддержал его. «А богатства нам самим нужны». Пропустив эти фразы мимо ушей, Самгин заговорил об отношении германцев к славянам. И, говоря, вдруг заметил, что в нем быстро разгорается враждебное чувство к немцам. Он никогда не испытывал такого чувства и был даже смущен тем, что оно пряталось, тлело где-то в нем, и вот вдруг вспыхнуло. Их ученые и историки нередко заявляли, что славяне — это удобрение, грубо говоря, навоз для немцев, и что к нам можно относиться, как американцы относятся к неграм. «Гляди-ка ты!» Удивленно вскричал Фроленков, толкнув кума локтем. Денисов, крякнув, проворчал: «Да ведь что ж они, ученые-то?» «Нет, мне это обидно, не согласен я». Клим Иванович Самгин говорил и, слушая свою речь, убеждался, что он верует в то, что говорит, и, делая паузы, быстро соображал. «Наступило время, когда необходимо верить, и я подчиняюсь необходимости. Нет, не так, не то. А есть слова, которые не обладают тенью, не влекут за собой противоречий. Это Родина, Отечество, Отечество в опасности». Сквозь свои слова и мысли он слышал упрямое бормотание Денисова. «В торговле немец вражду не показывает, в торговле он аккуратный». «Экай ты, кум, несуразный», — возражал Фроленков, наполняя рюмки светло-желтой настойкой медового запаха. «Тебе все торговать, ты весь город продать готов». «Города не продаются», — угрюмо открикнулся Денисов, а дочь его доказывала Самгину, что Генрик Сенкевич историчен более, чем Дюма отец. После двух рюмок золотистой настойки Клим Иванович почувствовал, что у него отяжелел язык, ноги как будто отнялись и не двигаются. «Как же я встану и пойду?» — соображал он, слушая настойчивый голосок. «Дюма совершенно игнорирует пейзаж!» — Денисов глухо кричал. «Сказано, не убей!» «Кем сказано-то?» — весело спрашивал Фроленков. «Ведь вот он вопрос от кем сказано?» «Богом!» «Он разнородно говорил. Он Иисус Становину иначе сказал: «Бей, я солнце в небе задержу». Ничего подобного Бог не говорил. «Задержу солнце, чтоб тебе видно было, кого бить». «Вы, крестный, путаете», — убеждала Софья. Затем все померкло, растаяло, исчезло. Сознательному бытию Клим Иванович Самгин возвратился, разбуженный режущей болью в животе. Можно было думать, что в кишках двигается и скрежещет битое стекло. Он лежал на мягчайшей жаркой перине, утопая в ней, как в тесте. За окном сияло солнце, богато освещая деревья, украшенные инеем, а дом был наполнен непоколебимой тишиной. Кроме боли не слышно было ничего. Самгин застонал. Кроме боли он испытывал еще и конфуз. Тотчас же в стене лопнули обои, отлетел в сторону квадратный их кусок, обнаружилась дверь, в комнату влез Денисов, сказал: «Ага!» И этим положил начало нового, трудного дня. Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватер-клозета, ибо унитаз промывался водой из бака. Рядом с этим учреждением оказалась не менее культурная ванна, и вода в ней уже была заботливо согрета. Большой, тяжелый человек оказался очень ловким. Быстро пополнил ванну водою, принес простыни, полотенца, нижнее белье, попутно сообщил, что морозец ударил на 11 градусов, слава богу, и даже попытался успокоить сконфуженного гостя. «Это медовуха действует. Ешь сколько хочешь, она как метлой чистит. Немцы больше 4 рюмок не поднимают ее, балдеют. Вообще медовуха укращает. Секрет жены. Он у нее в роду лет 100 держится, а то и больше. Даже я не знаю, в чем тут дело, кроме крепости. А крепость не так уж велика, 65-70 градусов». Когда Самгин вышел к чаю, у самовара оказался только один городской голова. В синей рубахе, в рыжем шерстяном жилете, в широчайших шароварах черного сукна и в меховых туфлях. Красное лицо его было налито жиром. Его не очень украшала жидкая серая борода, на шишковатом черепе волосы тоже серые росли скупо, маленькие опухшие желтые глазки сияли благодушно. «Ваши еще спят?» — спросил Самгин. «Боли-то нет. Теперь ведь время позднее, 11 скоро. Точно, лепетицей ушла. Тут любитель театра имеются, жена исправника командует, а мать где-нибудь дома, на той половине. Не представляю, как я с расстроенным желудком поеду в это село», — прискорбно сказал Самгин. «Ай, не надо ехать. Кум правильно сообразил, устали вы, куда вам ехать? Он лошадь послал за уполномоченными, к вечеру явится. А вам бы пришлось ехать 6 утра. Вы как, желаете, у меня останетесь или к Франькову перейдете?» Состояние желудка не позволяло Самгину путешествовать. Он сказал, что предпочел бы остаться здесь. «Сделайте одолжение, за честь сочту!» С радостью откликнулся Денисов и даже, привстав со стула, поклонился гостю, а после этого начал: «Непонятно некоторым нам здесь причина войны. Конечно, это, как вы вчерась говорили, немцы русских не любят. Да ведь какие немцы-то? Торговцу, особенно оптовому, крупному, ему ведь это не надобно любить. Ведь, извините наше понимание, торговец любит торговлю, фабрикант — фабрикацию. Кум Фроленков суда строить любит. У него вот имеет смысл построить баржу для мелкой воды, такую, чтобы она скользила по воде, не оседая в нее, понимаете? Каждый должен любить свое дело. Да, вот я, например, торгую гусем. Гусь мой живет, кормится у менчуков, у литваков, это к немцам близко». Говорил он с паузами, в паузах надувал щеки и, оттопыривая губы, шипел, выпускал длинную струю воздуха. «Изжога мучит», — объяснил он шипение. Тяжелый и бесцветный голос его звучал напряженно, и казалось, что глава города надеется не на смысл слов, а только на силу голоса. «У нас тут говорят, что намерение царя возместить немцам за ихнюю помеху в турецкой войне, будто бы в ту пору дедушка его протянул руку, чтоб Константинополь-то взять, а немцы не дали. Англичане тогда заодно с немцами были, а теперь вот против царю сказано, бери Константинополь, мы не против этого, только немцев побей. И французы тоже, французы ж они прямо, что хошь бери, да избавь нас от немцев». Слушать Денисова было скучно, и Клим Иванович Самгин, изнывая, нетерпеливо ждал чего-то, что остановило бы тугую тяжелую речь. Дом был наполнен непоколебимой теплой тишиной. Лишь однажды где-то красноречиво прозвучал голос женщины. — Иди, скажи ему, сукину сыну. — Жена воюет, — объяснил Денисов. — Беда с работниками, совсем беда. И тяжко вздохнув, добавил. — Покойник отец учил меня. Работник должен ходить пред тобой, как монах пред игуменом. — Да. А теперь он работник-разбойник. Все, что бить да ломать, а кроме того, жрать да спать. Тут Самгин вспомнил, что у него есть хороший предлог спрятаться от хозяина, и сказал ему, что до приезда уполномоченных он должен кое-что прочитать в деле. — Пожалуйста, пожалуйста, — торопливо откликнулся Денисов. — Чемоданчик ваш кум прислал сюда. — Предусмотрительно, — подумал Самгин, осматриваясь в светлой комнате с двумя окнами на двор и на улицу, с огромным фикусом в углу, с картиной «Якобия, премии Нивы», изображавшей царицу Екатерину II и шведского принца. Картина висела над широким зеленым диваном, на окнах клетки с птицами. В одной хлопотал важный красногрудый снегирь, в другой грустно сидела на жердочке аккуратненькая серая птичка. — Соловей, должно быть, — решил Самгин. Сел на диван, закурил и, прищурясь, задумался. Но желудок беспокоил, мешал думать, и мысль лениво одевалась в неопределенные слова. Да, вот они. Память подсказывала десятка два уездных городов, в которых он бывал. Таких городов сотни. Людей, подобных Денисову и Фроленкову, наверное, сотни тысяч. Они же большинство населения городов губернских, люди невежественные, но умные, рабочие люди. В их руках ремесла, мелкая торговля, да и деревни в их руках, они снабжают ее товарами. Их, разумеется, значительно больше, чем фабрично-заводских рабочих. Это надобно точно узнать, — решил Клим Иванович, тревожно прислушиваясь, как что-то бурчит в животе, передразнивая гром. Унизительно было каждые полчаса бегать в уборную, прерывая ход важных дум. Но, когда он возвращался на диван, возвращались и мысли. Он подумал, что гимназия, особенно университет, лишают этих людей своеобразия. А ведь в сущности именно в этом своеобразии языка, мысли, быта, во всем, что еще сохраняет в себе отзвуки исторического прошлого, именно в этом подлинное лицо нации. Изображая отрицательные характеры и явления, наша литература прошла мимо этих людей. Это главный грех критического, морализирующего искусства, наше искусство насквозь морально. Явилась кругленькая хозяйка с подносом в руках и сказала сухим, свистящим сквозь зубы голосом, совершенно не совпадающим с ее фигурой, пышной, как оладьи. — Вот выпить к бульончику. Обязательно закрепит. Выпил. И уже через десяток минут почувствовал себя менее тревожно, точно смазанным изнутри. Уже смеркалось, когда явился веселый румяный Фроленков, и с ним трое мужиков. Один тоже высокий, широколобый, рыжий, на деревянной ноге, с палочкой в мохнатой лапе, суровое носатое лицо окружено аккуратно подстриженной бородой, глаза спрятаны под густыми бровями, на его могучей фигуре синий кафтан. Другой пониже ростом, лысый, седобородый, курносый, в полукафтанье, на вате, в сапогах из какой-то негнущейся кожи, точно из кровельного железа. — Таких много, — определил Самгин, внимательно присматриваясь к третьему. — Третий. В женской коцовейке, подпоясанной шалью, свернутой жгутом, в серых валенных сапогах. На первый взгляд он показался ниже товарищей, но это потому, что он был очень широк в плечах. Голова его в шапке седых курчавых волос, такими же волосами густо заросло лицо, в бороде торчал нос, большой и прямой, точно у дятла, блестели черные глаза. Начиная с головы, человек этот удивлял своей лохматостью. И из дырявой коцовейки торчали клочья ваты, на животе бахрома шали, как будто его пытались обтесать, обстрогать, сделать не таким широким и угловатым, но обтесать не удалось. Он так и остался весь в затесах, в стружках. — Вот, значит, мы и здесь, — сообщил Фроленков. — Вот это вот ты есть, они самые уполномоченные. Черные глаза лохматого мужика побегали по лицу Самгина и, найдя его глаза, неприятно остановились на них, точно приклеены. — Это герой японский Дудоров Степан, это мудрец наш Егерев Михаил Степанов, а я Ловцов Максим, — звучно сказал лохматый. — Эти двое уполномочены были дело вести, а меня общество уполномочило на мировую. На товарищей своих он пренебрежительно махнул рукой. Они стояли по обе стороны двери, как стражи. — Садитесь, — неохотно сказал им Денисов. Они покорно сели, а Ловцов выступил шага на два вперед, пошаркал ногами по полу, как бы испытывая его прочность, и продолжал. — И чтоб не мямлить, не хитрить, так я сразу... — Ты погоди, куда ты? — вскричал Фроленков. — Сразу и требую, объявите, какие ваши условия. — Ах ты, Господи! — вскричал Фроленков. — Ты, Аниси, мне пойму, щука, ты не трепещи. Бери кума за пример, сидит, как чугунный памятник на кладбище. — А тебе б не сдираться, Ловцов, — угрюмо посоветовал голова. — Как-то я сдираюсь. Я просто объяснил господину адвокату, зачем я послан. На высоких нотах голос Ловцова срывался, всхрапывал. Стоял этот мужик фертом, сунув ладони рук за пояску, за шаль, отведя локти в сторону. Волосы на лице его неприглядно шевелились, точно росли, пристальный взгляд раздражал Самгина. Доверитель мой предлагает отказаться от предъявленного им иска к обществу крестьян села Песочного, а общество должно отказаться от встречного иска к нему, Нагайцеву. — Тут все? — спросил Ловцов. — Да, все. — Дешево. — А как же убытки наши? Убытки-то кто возместит нам? — Что вы называете убытками? — осведомился Самгин и немедленно получил подробное объяснение. — Убытками называются цифры денег. Адвокат, который раньше вас тянул это дело 3 года слишком и тоже прятал под очками бесстыжие глаза. Вон ведь как, — говорит смутьян, — весело подчеркнул Фроленков. Он перебрал у нас цифру денег в 1160 рублей раз, на 950 рублей у нас расписки его имеются. Он помер, — напомнил Самгин. Наследников потревожим, — сообщил лохматый мужик. Желаем получить сумму за 4-летнее пользование лугами 2. Арендатель лугов, вот он. Ловцов указал кивком головы в сторону Фроленкова. Веселый красавец вытянул в его сторону руку, сложив пальцы кукишем. Но Ловцов только головой тряхнул, продолжая быстро и спокойно. — У нас все сосчитано. — У меня тоже, — сказал Фроленков. — С господином Нагайцева желаем получить 500 целковых за расходы, за беззаконное его дело, за стачку с монахами, за фальшивые планы. — Все это, все ваши требования наивны, не имеют под собой оснований, — прервал его Самгин, чувствуя, что не может сдержать раздражение, которое вызывало у него упорный, непоколебимый взгляд черных глаз. — Нагайцев гасит иск. И готов уплатить вам 200 рублей. Имейте в виду, он может и не платить. Заплатит, — спокойно возразил Ловцов. — И Фроленков заплатит. — Да ну! — пигриво спросил Фроленков. — Обязательно заплатишь, Анисим. 1130 целковых. Хоть ты из полиции сено отбирал у нас, а все-таки оно краденое. Вот, вот, извольте видеть, как он говорит. Пожаловался Фроленков. — Эх ты, Максим, когда ж ты угмонишься, сумасшедший ты таракан! Самгин встал, сердито сказав, что дело сводится исключительно к прекращению иска на Гайцева, к уплате им 200 рублей. Больше ни о чем я не могу и не буду говорить. Решительно заявил он. — А вы чего молчите? — строго крикнул Фроленков на Хромова и Егерева. — Да ведь мы, что ж, мы вроде как свидетели, — тихо ответил Егерев, а Дудоров добавил. — Нам не верят, вот Максима послали. — Меня послали того ради, что вы трусы, а мне бояться некого, уж достаточно пуган, — сказал Ловцов. Денисов тоже попробовал встать, но только махнул рукою. — Идите в кухню, Егерев, пейте чай. А Ловцов повернулся спиной к солидным людям и сказал, — Вы не можете. — Понимаю, вы противоположная сторона. Мы против вас своего адвоката поставим. Ушли. Фроленков плотно притворил за ними дверь и обратился к Самгину. — Вот, не угодно ли? Но его речь угрюмо прервал Денисов. — Напрасно ты, кум, ко мне привел их. — У меня в этом деле интересу нет. Теперь станут говорить, что я тоже в эту чепуху впутался. — А ты будто не впутан, — спросил Фроленков, усмехаясь. — Вот, Клим Иванович, видали, какой характерный мужичонка? Нет у него ни кола, ни двора, ничего им не жалко, только посмутьянить. И ведь почти в каждом селе имеются 1-2 подобных бездушных. Этот даже и в тюрьмах сиживал, и по этапам гоняли его, теперь обязан полиции без выезда жить на родине. А он жить вовсе не умеет, только вредит. Беда деревни от этких. Все, 5-й год нагрешил, Москва насорила, — хмуро вставил Денисов. Верно, — согласился Фроленков, — много виновата Москва пред нами, пред Россией, ей-богу, право. «Послушать бы, чего он там говорит», — предложил Денисов, грузно вставая на ноги, и осторожно вышел из комнаты, оставив за собой ворчливую жалобу. «Ты все-таки, Анисим, напрасно привел их ко мне». «Ну ничего, потерпишь», — пробормотал красавец вслед ему и присел на диван рядом с Самгиным. «Да, Москва. В 6-м году прибыл сюда Слободской здешний мужик Постников. Сергей. 3 года жил в Москве в дворниках, а до того тихой был работник, мягкой. И такие начал он тут дела развертывать, что схватили его, увезли в Новгород, да там повесили. Поспешно было сделано, в час дня осудили, а на утро казнь. Я свидетелем в деле его был, сильно удивлялся. Стоит он эдкой, непричесанный, а говорит судьям, как власть имущий.